противоречащий прав. Из глубины кабинета, оттуда, из глубины, там, где мой компьютер и мое рабочее место, раздается его голос. Он говорит о том, что он прав. И что ничего неестественного, искусственного нет в том, что он не додумывает, не договаривает, не дает возможности фантазии вполне восполнить правду. Это все естественно, говорит он мне из глубины. Искусственно благостность веры. А моя правда, повторяет он, не нуждается ни в какой фантазии. Да, как в детстве, я возражаю тебе. Солнце уже прошло половину своей жизни. Там Нельмеца дель Камин, там середина дороги. И уже оно обречено на то, чтобы схлопнуться. А все остальное вещественное, галактики, все уйдет в черную дыру. И это естественно. А что может бессильный или слабосильный или очень ограниченный во времени и пространстве человек со своей фантазией противопоставить этому? Да, говорит он, я допускаю. Что потом все начнется сначала. И Махабхарата со своей эпической, безжалостной правдой, повествующие, возможно, о таких событиях, о такой войне, с применением такого оружия, какое было возможно только в другом существовании бытия. И память о котором только индусы, мудрые индусы, мудрые дети могут нафантазировать. И нафантазировали в своей необъятной поэме. Что вот это все, возможно, повторится. И новое существование, которое потребует стольких миллионов и миллиардов лет до и само понятие времени будет отменено. Но в конечном счете повторится в новом варианте, пусть даже в ипостасном, то, что происходит сейчас с тобой, вот в этом кабинете, и со мной, с тем, кто незримо бродит по нему и спорит с тобой. Сидя в твоем кресле, где ты обычно работал. А сейчас, когда зрение от тебя уходит, лишь изредка садишься к своему компьютеру. Вот оттуда я спорю с тобой. И для того, чтобы это в каком-то совсем новом ипостасном осуществлении вновь явилось после того, как это бытие уйдет в черную дыру. Еще неизвестно, что будет дальше? Будет ли продолжение? Будет ли свершение? Будет ли осуществление всех детских фантазий мировой литературы и твоих примитивно детских благостных верований? Вот, естественно, панорама и перспектива. И, пожалуйста, не перебивай меня. Ты скажешь, что я допустил ипостасность. Но я показал тебе, что она не имеет никакого значения. Она по своему существу вариант искусственно прерываемой пустоты. Ну да, конечно. Вновь явившееся бытие по-своему тоже будет естественно. Да, конечно, философски и религиозно оно имеет и может иметь великую цель созидания. И туда, вот, в эту картину, собравшую в себе все мыслимое и воображаемое, туда оно, это новое бытие, войдет как возможность. Но какое это имеет значение, если и это солнце схлопнется? И если через миллиарды лет времени все кончится, как кончается и скоро кончится твое взрослое и детское существование. Ты, конечно, смог сохранить в себе ребенка. Ты считаешь, что это твой дар? Я согласен. Но какое это может иметь значение? Если отодвинуть благостные философские фантазии, и признав ипостасность, тут же навсегда отвергнуть, похоронить самую мысль о ней, не перебивай. Я еще кое-что мог бы сказать. Но ты, по-моему, уже чувствуешь, что я прав. И это безнадежно естественное чувство есть итог итогов. Оно и есть та вечная женственность, которая поднимается ввысь твое стремление, твое желание еще что-то сотворить и, уходя, оставить последние точные слова. Ну что же, ты, противоречащий, неужели все сказал? Конечно, нет. Я знаю. И уже много раз мы с тобой вот так беседовали. И ты искушал меня. И ничего не получилось. Я остался и останусь прежним. И я чувствую, что все то, что ты считаешь естественным и единственно верным, очень легко, и не только фантазии, может уйти в небытие, откуда возникло. Но оно, применив к себе самому свой принцип отрицания, все равно станет бытием. И сотворит нечто совсем новое, нечто совсем небывалое. Ты противоречишь, потому что видишь повторение в том, что явится вновь рождением, воскресением и продолжением того, что было, продолжением божественного бытия. Да, Бог сотворил бытие. И Библия от первой до последней страницы повествует об этом. Но у Бога есть свое божественное бытие. Можно только фантазировать о том, что это божественное бытие тоже имеет начало, конец. Оно вне времени на самом деле, поверх времени. В это даже не надо верить. Великая возможность не нафантазирована, она существует. И опять же, евангельский Христос об этом пытался сказать своим ученикам. У Пастернака в стихотворении «Чудо» смоковница гибнет, потому что она обидна и недоровита. Она не совершает чудо. Не дает Христу утолить себя. Я алчу и жажду, а ты пустоцвет, и встреча с тобой безотрадней гранита. О, как ты обидна и недоровита! Останется такой до скончания лет. И смоковница очень быстро окончила. Ее испепелило дотла. И законы природы не вмешались. Она не совершила чудо, которое могла совершить. Потому что по Евангелию еще не пришло время плодов для смоковницы. Поэтому их и не было. Но можно было совершить невозможное. Совершить чудо. Именно его и ждал от смоковницы Христос. Как ты обидна и недоровита. Однако в Евангелии немного другая версия. Если у Пастернака Христос идет с небольшой толпой облаков на чье-то подворье, на сборище учеников, то в Евангелии он идет вместе с учениками. И когда они увидели, как засохла смоковница, в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка есть варианты по Матфею они сразу же тут же увидели, как смоковница засохла. По Марку они немножко позднее, чуть-чуть. Когда вновь увидели смоковницу, обнаружили, что она засохла. Но, во всяком случае, ученики это видели. И они вопросили Христа, как бы это получилось. Ведь чудо – некое благо, а здесь какое же благо? Смоковница засохла. И ты, противоречащий, вроде бы торжествуешь в притче Пастернак. Чудо не произошло. Не произошло его и в Евангелии. Но там Христос, отвечая на недоуменные вопросы учеников, говорит о вере. Так и у Матфея, так и у Марка. Если будете иметь веру, то не только вы сотворите со смоковницей то, что сотворил я, то, что она засохла. Но сотворите куда больше, вы сможете тогда, имея подлинную настоящую веру, сказать горе, чтобы она подвинулась, и она подвинется. Если будете иметь подлинную настоящую веру, то тогда и получите все, что в молитве попросите у Бога. И вот тогда произойдет настоящее чудо. А пока его отсутствие, чудесная гибель неплодной смоковницы, лишь некий пример, призывно открывающий для учеников, для вас, учеников, так я мог бы продолжить реплику Христа. Истинно, истинно говорю вам. Вот это приглашение к чуду того, кто имеет веру, имеет подлинную веру. Сама эта подлинная вера, которая может сотворить все. Вера, в которой соединяется повеление и молитва. Я молюсь, потому что я верую. Я повелеваю, потому что я верую, сотворю чудо. Любое, все, что я этим особым чувством попрошу или повелю, чтобы оно было, явится и будет. Получается, что сама вера – чудо. Да. да и все бытие. Бог творец, как можно было бы прочесть Библию, обладает этой силой. Когда он говорит «да будет свет», он творит это чудо. А в Нагорной проповеди Матфея Христос говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И вообще все пять заповедей, которые так много раз истолковывал Лев Толстой, все они тоже свидетельствуют о чуде. Они потому и парадоксальны, что они чудесны. Так вот, это начало, оно творческое. И даже сейчас, когда я пытаюсь вообразить невидимого противоречащего, я по-своему тоже совершаю нечто такое, что говорит о возможности совершения чуда. Здесь пока чуда никакого нет. Даже оказывается, что засохшая смоковница подтверждает невозможность чуда, неосуществленность его. Но неосуществленность это одновременно знак возможной осуществимости. И зная это в себе, можно воистину совершить невероятное. Прояснить неясное. Осуществить все то, что в мистическом хоре завершает трагедию Гёте. То, к чему возносит вечно женственное. А вечно женственное – это вечно творческое. Но не просто вечно творческое, а то, что совершается любовью. То, что в опыте бытия означено по Гёте высочайшим влечением. Высочайшей возможностью любить. Именно так, поправляя и дополняя другие три Евангелия, Иоанн в своем благовествовании передает главную заповедь Христа: любите друг друга. Вообще любите, потому что любовь – это и моление, и повеление, и возносящее к небу влечение. обозначающее возможность сотворить небывалое. Противоречащий все это слушает, улыбка его вдруг становится веселой. Он слышал это многократно. Чего же вот веселиться сейчас? Я вот отсюда вижу, как там, в глубине кабинета, сидя на моем кресле перед компьютером, противоречащий весело улыбается. Наверное, он все-таки радуется тому, что может возникнуть вот так, как сейчас. Что у него есть тот, кто порождает его, невидимого. И несуществующего. Я тоже, как он, улыбаюсь той же улыбкой, ловлю ее на своем лице, как будто вижу в зеркале, в незримом зеркале, самого себя. На этот раз вижу себя четко, не сквозь эту полупрозрачную белесую пелену, а так, как я видел до того, как стал терять свое зрение.